Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, уже не в первый раз, Дмитрий Любомудров, экономист, член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты России. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор, я в прошлый раз обещал, что мы поговорим про экономику. Мы в прошлый раз говорили все-таки больше по социалке, по итогам пенсионной реформы, по положению пенсионеров. Сегодня хотелось бы, чтобы был охвачен ряд экономических тем. И начать хотелось с пресловутого банковского процента. Банковский процент у нас весьма высок. Я общался с рядом людей, работающих в большом бизнесе. Мне люди сказали, что в связи с этой всей историей мы прекратили инвестировать в долгоиграющие проекты, потому что это себя не может окупить. Просто вот то, что есть, как-то все это существует, хотя вынужденные людей сокращать зарплаты. Целый ряд фабрик, заводов у нас в тяжелом положении оказались. При том, что вот у одного моего родственника они получают так называемый субсидированный процент. То есть получают кредиты, но по субсидированному проценту он меньше, чем тот, о котором там пресса пишет и все говорят, и под который граждане там вкладывают свои деньги в различные банки и берут также деньги под этот вот немыслимо огромный процент. Но все равно, когда мне человек сказал, 2-3% была одна ситуация, а сейчас 10-11%, все, мы свернули наши проекты. То есть наносится удар по экономике под соусом того, что вот инфляция должна быть небольшой. Если она большая, ужас, кошмар, невероятное что-то, все погибнет, хватай мешки, вокзал отходит. Дмитрий, расскажите вот про субсидированный этот самый замечательный процент. Это получается опять близость к власти? То есть какие-то фирмы, организации, структуры, которые дружат с каким-то министерством. Министерство пишет бумагу в ЦБ там или в уполномоченный банк. И, значит, соответственно, данная фирма получает деньги под меньший процент. Что тут уже было? 20-е годы, да, Владимир Ильич, Гумака, государственно-монополистический капитализм. Это у нас опять вот государственно-монополистический капитализм. Первый мой вопрос. И второй мой вопрос все-таки о последствиях всей этой политики. Какая она уже на сегодняшний день? Я понимаю, что за 2025 год еще статистики нет, но началось-то достаточно давно, а к чему уже приплыли? Два вопроса.
Конечно, можно поговорить про субсидированные ставки, но надо при этом понимать, что, конечно, кому-то повезло. Кто-то сумел доказать, что его проект имеет право на преференции, и он их получил. И можно их поздравить. Но если мы говорим про экономику России в целом, про развитие России, а вот сейчас про бюджет России и про то, как мы победим в войне, как мы наладим суверенное развитие, то начинать надо не с субсидированного процента, а вообще с политики процентных ставок и откуда она такая берется.
Да, с чего все началось, кто-то придумал.
Да. Для этого надо посмотреть, конечно, на глобальный международный уровень, иначе понять ничего невозможно. Почему ничего невозможно? Потому что если брать вот классический экономический подход, то это чистое вредительство, когда средняя рентабельность в промышленности составляет 14%, а средняя ставка для конечного заемщика 25%. Это значит, что невозможно в принципе обеспечить устойчивую прибыльную работу большей части экономики.
Тут речь не о прибыли части. Уже, извините, Дмитрий, я вас перебью, а речь о дальнейшем существовании данной вот структуры экономической, то есть просто взял кредит и закрывайся.
Я вынужден настаивать на том, что речь о прибыли. Вы же сами сказали, что некоторые предприятия вынуждены закрыться. Почему они вынуждены закрыться? Потому что они работают в убыток. Нельзя сказать, что вот нам дела нет до прибыли. Если так, тогда вы какая-то казенная организация, которая работает на смете, вам все равно там есть прибыль или нет, вас все равно профинансируют.
Вы, например, в советские времена и было, вот все организации были вот они такие.
Не все.
Почти
в советские
все.
Времена тоже была комиссия там, по убыточным предприятиям, их закрывали, реорганизовывали, меняли руководство. Да, там просто относились с точки зрения госплана. Если какой-то там подшипник нужен стране, то бюджет мог пойти на то, что да, этот подшипник вот просто нужен, и все. Он, допустим, дорогой подшипник для космической отрасли. Он стоит 10 раз дороже подшипника для, не знаю, там, автомобиля. Но нам космос нужен, и поэтому подшипник будем делать, пусть завод будет убыточным, это расходы казны. Это государственный подход. Потому что в государственном подходе есть именно и государственный подход. Когда мы понимаем, вот без чего страна не выживет. Без ракет, без автоматов, без собственных автомобилей и так далее. Там можно вот составить этот список тех крайне необходимых, жизненно важных вещей, которые нужны, чтобы производились внутри страны, не закупались за рубежом, то есть мы не зависели бы от диктата западных поставщиков.
И оборонка просто накрывается, военно-промышленный комплекс накрывается.
Не только оборонка, а медицинская промышленность. Если у нас, допустим, перестанут делать... Вот я очень хорошо знаю историю с аппаратами УЗИ. Один из заводов, который производил УЗИ-аппараты из комплектов Samsung, я их предупреждал, что Samsung по указке Запада просто прекратит поставки вам комплектов. Ну, что, собственно, после начала СВО и произошло, а они используются в больницах. Есть понятие жизненно важные отрасли, жизненно важные изделия, продукция, которая должна производиться своими силами внутри страны, либо у этой страны нет суверенитета. Мы должны понимать, что мы крупнейшая в мире страна по территории. Но по численности мы далеко не самая крупная страна, поэтому на нас всегда будут зариться разные страны. Сейчас зарятся англосаксы, западные враги, американцы. Но время идет, и сегодня одни, завтра другие, послезавтра третьи. Мы всегда будем обязаны иметь сильную армию, самодостаточную экономику. А здесь надо тогда вернуться к основам. А все-таки откуда вот это все взялось? Почему была принята такая странная, такая самоудушающая политика запредельно высоких процентных ставок? Это все идет от колониальной политики, когда негодяй и предатель Ельцин согласился сделать Россию колонией Запада. Под всякие глупые обещания, что мы вас возьмем в мировую элиту, вы будете продавать нефть и газ, все остальное купите, что рынок решает все, невидимая рука рынка, и весь этот бред рыночный, ну, для дураков.
Псевдорыночные.
Это ложные экономические теории. Вот это надо понимать. Все должны понять, что вот эти экономические теории, которые нам преподавал Запад, это ложная экономика. У них существуют специальные научные школы, которые генерируют ложные экономические теории. Дело в том, что всякое там, так сказать, рыночное равновесие, о котором они любят говорить, оно, может, и было когда-то, во времена Адама Смита, когда не было транснациональных корпораций, когда государства, в общем-то, были относительно суверенны, то есть внутри каждого государства существовала некая замкнутая экономическая система, экономическая элита, когда компании были, ну, относительно небольшими, они не собирались такие конгломераты, как вот, например, BlackRock или Vanguard, которые владеют по всему миру долями в крупнейших компаниях. И вы никогда не узнаете, что, оказывается, вот в этой компании всем владеет какой-нибудь BlackRock, а это вообще снаружи не видно, потому что это через сеть трастовых фондов, через доверительное управление, через договоры, которые вообще никто не знает про них. Вот как Ходорковский, например, признался в одном из интервью украинскому телеканалу, что истинным владельцем ЮКОСа был Ротшильд. Я-то это и раньше знал, но это невозможно было доказать, а здесь он сказал сам. А ведь как из себя изображал бизнесмена какого-то, да, какого-то шишку в лунке, самостоятельного там какого-то лидера, политического лидера из себя корчил. А на самом-то деле оказалось, что он просто пешка западных врагов. Вот и все. И вот этих пешек у нас, к сожалению, пока слишком много. Вот они составляют пятую колонну. Собственно, именно через них наши западные враги рассчитывают нас победить. И поэтому они заставляют тех своих, так сказать, подписантов, которые работают на них, удерживать вот эту вот высокую банковскую ставку.
Можно вопрос из седой старины, из истории. В свое время Екатерина II, когда пришла к власти, увидев, что, ну, производящая экономика как бы не развивается, сказала, что кто будет строить заводы, тех на 5 лет освобождаем от уплаты налогов. И за 3 года возникло 5000 заводов, по-моему, цифра такая была на территории России. Вот те люди, которые занялись производством, всякие там Демидовые, Строгановые и так далее, прекрасные люди, их, так сказать, плоды их трудов до сих пор отзываются, слава богу, у нас в производящей экономике, которые добивают все эти годы, пока не добили. Вот скажите, где люди брали деньги тогда? Была ли уже финансовая система банковская? И какой был кредит при Екатерине Великой, при Екатерине Второй?
Ну, конечно, тогда была банковская система, ну, она возникла не в России, она возникла в Италии, в Венеции. Слово «банк» вообще итальянского происхождения, «банка» – это скамья, на которой сидели менялы и занимались вот деньгами, векселями, которые вот использовались для расчетов и так далее, и так далее. Но банковская система у нас, конечно, была. И как тогда было два способа финансирования капитальных вложений, так и сейчас они есть, ничего не поменялось. Один способ – это долговой, это банковские кредиты, и вообще это и суды, и кредиты. Не только банковские же кредиты могут быть и не банковскими. Я вам могу тоже дать кредит.
Ну, можно из граждан собрать, государство 20-е годы советское собирало там разными путями, облигации выпускало. И как
совершенно
бы,
верно. Облигации – это тоже долговой инструмент. Кредит у нас по закону могут давать только банки. Если это мы с вами дадим друг другу в долг, это будет ссуда. Но неважно, это все долговой инструмент. Есть ли альтернатива долговым инструментам? Да, это долевое финансирование. Например, совместное участие в капитале ООО – это долевое финансирование.
Ну, 25%, я все-таки вернусь к вопросу, при Екатерине II были такие проценты кредитования?
У ростовщиков, вот, у старушки-процентщицы, которую Раскольников вот, топором. Да, были, но это считалось грабеж такой. Такие проценты, это, так сказать, считалось вот наживаться на беде ближнего. Потому что всегда...
Живоглоты вот называли.
Живоглоты, так, да, да. Патриарх Кирилл в своей речи в Федеральном собрании в Госдуме назвал микрофинансовые организации с огромными процентами мироедами. Было вот такое в России слово, в царской России, мироеды. Это те, которые питаются вот плотью и кровью своих сограждан. То есть такие паразиты.
То есть банки, которые при Екатерине там, в 19 веке давали кредиты, были же и государственные банки, они под меньший процент.
Да, там проценты были меньше. Надо всегда исходить из рентабельности. Если у вас рентабельность, например, 15, то кредит должен быть 5, не выше.
Дмитрий, вы много общаетесь с представителями бизнеса, малого, среднего, большого бизнеса, крупного. Входите в группу экономистов, которые, в общем-то, сотрудничают с БРИКС и всячески там готовят документы, связанные с этой организацией. Какова ситуация вообще в мире с кредитованием? Потому что я знаю, есть страны, где деньги дают просто беспроцентный заем или кредит. То есть главное, чтобы крутилась как бы экономика, производство росло. То есть на начальном этапе вообще мне эта политика кажется ну, не просто странной, а вообще какой-то безумной. Потому что когда человек что-то создает, ну, ему надо просто дать денег, можно даже и без отдачи дать. Бывают такие проекты, настолько важные для экономики, для страны, для людей и для всего мира, что можно дать на какое-то время, там, на год, на два, на три, на пять, просто без отдачи, что называется, чтобы это все закрутилось, пошло в рост и потом себя окупило со временем. И второй мой вопрос все-таки... К чему мы приехали-то? Вот я с этого начал разговор. Уже есть какая-то информация, чем вот эти вот... огромные проценты. Во что они вылились, короче говоря?
Если брать сравнение мировых экономик и их систем...
Мы же они... это самое вот увидели, азиатские тигры. Вот смотрите, 30 лет вот все эти люди, которые босиком ходили там и рис собирали, Малайзия, Индонезия, Корея, Китай, они сделали колоссальный рывок, просто вот невероятно экономический. Понятно, что там производятся разного уровня товары, что-то на высоком уровне, что-то там похуже. Но, тем не менее, они сделали рывок, а Россия рывок не сделала.
Ну, у всех рывок разный. И сравнивать здесь надо, конечно, отдельно. Такого всех под одну гребенку чесать совершенно невозможно. Это будет неправильно. Но вот если взять, к примеру, Китай, то там ставка может быть и 3%, и 2%, а по отдельным промышленным отраслям, где правительство и компартия, руководящая, направляющая сила, считают, что это стратегический для страны проект, там может быть ставка и 0,5% годовых. И если предприятие может на 30 лет получить, допустим, под 1% кредит на развитие, вот тут развитие и начинается. У нас же можно получить только на 3 года и под 30 годовых. Поэтому развития никакого и нет, и предприятия закрываются.
То есть деньги тратятся на зарплату сотрудникам, я правильно понимаю?
И почему это происходит? Дело в том, что Китай достаточно давно стал суверенной державой. Он не позволяет использовать себя как какую-то прокладку для отмывки западных денег. Там принцип такой. Вот что вошло, там должно и остаться. Вывод денег из Китая – это преступление, за которое вообще-то могут расстрелять.
Да, они сказали же 30 лет назад, руководители Китая, что, ребят, зарабатывайте, пожалуйста, создавайте совместные предприятия, но деньги должны тут оставаться. Если их вы будете выводить, мы вас немножечко будем расстреливать.
А вот если взять, например, экономику Турции, страны НАТО, нашего тоже противника, то там ужасная ситуация. Вот они взяли худшие западные практики. То есть они плетутся в хвосте своих натовских хозяев. У них и инфляция 50 годовых, и ставка Центрального банка примерно такая же, 50 годовых. Это вообще уму непостижимо. Они, в общем, катятся в пропасть. Поэтому каждую страну, в общем-то, надо рассматривать отдельно. И здесь ключевой момент – надо анализировать вовсе не циферки на бумаге, а состояние компрадорских элит. Предатели были, есть и будут всегда. Это поврежденное грехом природы человека. Так же, как всегда есть воры, разбойники, убийцы. Всегда найдется какой-то Иуда, который, так сказать, за обещание 30 серебряников, каких-то западных обольстителей. Ксендзы соблазняли Паниковского, как известно. Пообещали ему 30 серебряников, и он предал свою родину. И, соответственно, получив 30 серебряников, как вот Березовский повесился на шарфике, или его, скорее всего, повесили, когда он стал не нужен. Да, такие люди есть, учить их всегда печально, предателей не уважает никто и нигде. Тем не менее, у нас в России, еще в Советском Союзе, к сожалению, да, это вот все должны понимать, что предательство началось не с Ельцина, а с элиты КПСС, которая предала свою родину и пошла интегрироваться в Запад. Вот эта вот теория конвергенции и так далее. И когда логическим путем уже Горбачев и Ельцин, эти два предателя, завершили начатое предательство и погрузили Россию в состояние вассала западных экономик, вот отсюда у нас эти высокие ставки. Вот отсюда у нас офшорная система, когда мы, наши предприниматели имеют право выводить в офшоры прибыль. Вот отсюда у нас недофинансирование капитальных вложений. Вот отсюда у нас нет заводов. И если вы почитаете там...
Ну, тоже... Закрываются заводы и фабрики. Вот я сказал об этом. А это происходит сегодня?
Происходит. Закрывается. Почему? Потому что недостаток капитальных вложений. Если мы возьмем официальную государственную статистику России, есть такая табличка в Росстате. Источники средств развития. Источники основного капитала. То там основная строка – это вовсе не банковский кредит. Банковский кредит всего 10%. Основные строка – это собственные средства, 54%. И это катастрофически неправильно. Потому что получается, что развиваться предприятие только может за счет собственной прибыли. Это очень медленное развитие, поэтому мы отстаем от Китая, от тех же развивающихся быстрее стран Юго-Восточной Азии и так далее. На это рассчитывают наши враги. Почему они говорят, вот будем с Россией воевать, будем помогать Украине вооружать всех там Прибалтику, там страны Средней Азии, всех, этот петля анаконды, мы удушим Россию. Почему? Они как раз рассчитывают на то, что экономическое удушение наших заводов, создание неприемлемых условий для бизнеса, оно в конце концов поставит Россию на колени. А кто ее поставит? Компрадорские элиты, которые пережидают ситуацию, так сказать, чтобы пережить Путина, пережить попытку, так сказать, национального возрождения, пережить попытку реиндустриализации России, и чтобы все было как при бабушке, как при Ельцине, чтобы Россия встала на колени и сдалась.
И вызвать социальный взрыв, потому что, если, так сказать, будет ухудшаться социальное положение, ну, мы помним вот эти вот митинги там с кастрюлями, когда в разных странах выходили люди, да и у нас в 17-м тоже февральско-мартовский переворот, он тоже был связан с искусственно организованной паникой, когда уже развел руками черными Викжель пути. У Зинаида Гиппиуса стихотворение было написано. Викжель – это профсоюз железнодорожников. Дали сверху команду задержать поставки в Москву и Питер вот этих вагонов зерном. Они стояли там так сказать, в определенных местах, но в город ни зерно не поступало. Выстроились огромные очереди в хлебные лавки, пошла вот эта нервотрепка. Ну, искусственно создали, не было интернета, но вот слухи, газеты там и определенные, подрывная деятельность велась. Вот это все привело к перевороту и свержению монархии. Ну, я хотел вот вопрос все-таки о длинных и коротких деньгах. Когда купи-продай, ты вот можешь взять даже за любой процент, если что-то такое важное, действительно нужное, но посредник, условно говоря, там посредническая фирма что-то купила оптом, бах, продала, там через неделю уже эти деньги отбиты. А если долгие деньги, ну, заниматься сельским хозяйством, это долгая история, вырастить там стадо там, коров там, или свиней, провести переработку этого всего дела. Фруктовые деревья тоже долго нужно растить, но их нужно купить, нужно посадить, нужно ухаживать. Производство каких-то сложных машин, сложной техники, электроники, компьютеры. Все это требует времени, вложений и не сразу дает отдачи. Это долгие деньги. Вот люди, которые там сидят, вот мне интересно, у них с мозгами все в порядке или не совсем все в порядке? Или они рабы все-таки своей вот этой доктрины, этой экономической идеологии? Что это за люди вообще? Вот как вы их оцениваете? Они адекватные или не совсем адекватные, или совсем-совсем неадекватные?
Любой человек кому-то служит. Кто-то служит Богу, кто-то служит мамоне. Служить одновременно, как мы знаем, невозможно. Вот эти люди, они когда-то подписались служить Западу. Они выращивались в таких вот структурах, как фонд Сороса, всякие там молодые лидеры планеты.
Учились
в западных институтах, где учили вовсе не экономике, не производству, а учились, как служить сатанистам. Надо понимать, что западный мир захвачен сатанистами. Поэтому они говорят про золотой миллиард, потому что все остальные миллиарды они хотят уничтожить. Они об этом откровенно говорят. Поэтому вот этот вот культ сатанизма, все эти рога,
БЛМ... Ну, в принципе, вот эта политика экономическая, она и ЛГБТ приводит к ухудшению жизни людей, к снижению численности населения. Конечно. Люди, которые тяжело живут, они... Семья не может 10 человек детей произвести, тут дай бог одного-двух.
Конечно, это системная политика, отсюда child-free, отсюда и ЛГБТ, вот эта сатанинская, которая у нас признана экстремистской.
Ну, я вот все-таки скажу, главное все-таки ситуация с экономикой. Если людям негде жить и не на что жить, то семьи будут маленькие, и будет не прирост населения происходить, а демографический кризис, провал и снижение населения. И мы будем вымирать как нация благодаря вот этой всей деятельности.
Да, и не только это, надо смотреть на ситуацию в комплексе. Отсюда строительство вот этих человейников по 40 этажей, коморок там по 20 квадратных метров квартира. Отсюда и попытка собрать в один мегаполис там чуть не всю страну. Отсюда и вот это вот, давайте есть тараканов, давайте, так сказать, уничтожим всех коров, потому что коровы пукают, это плохо. Давайте, так сказать, запретим гражданам заниматься сельским хозяйством. То есть надо вот создать условия, чтобы человек, даже живущий на земле, не имел права содержать там курей, свиней, гусей. Придут к нему какие-то люди в белых халатах, всех курей забьют и скажут, ну, это нельзя. Ты вот, так сказать, нарушаешь что-то, бред всякий полный. Вместо того, чтобы помочь человеку, снабдить его ветеринарными препаратами, дать ему деньги, чтобы он развил, наоборот, свое фермерское хозяйство и снабжал еще весь район, там, кто курятиной, кто свининой, кто там что-то выращивает. Но те люди, которые подписались служить нашим врагам, последовательно работают на сокращение населения России, чтобы Россию было легче захватить. Вот и все.
У меня такой вопрос. Ну, у нас военный период, фактически война, локальный военный конфликт, гибнут люди, требуется фронту то одно, то другое, то третье, и дроны, и средства борьбы с дронами, и система РЭП надо поднимать, и все требует обновления, и, в общем, достаточно быстрого обновления, потому что против нас весь Запад с их огромным потенциалом, в том числе потенциалом военной науки, ВПК, их, так сказать, заводы. Люди же приезжают на фронт и испытывают просто эти свои виды вооружений и смотрят, как они себя повели в данных условиях. Это шикарный полигон Украины на самом-то деле. Вот в этой связи как сегодня существует наша ВПК и наша оборонка? Потому что, ну, под эти вот проценты огромные, естественно, они не могут, производители, существовать. Я так понимаю, у них льготные условия, субсидированный процент. Но Если ты в этой системе попал в ГОС, хорошо там. Придут друзья друзей, как в известной песне, да, и они будут, получат вот этот гособоронзаказ, смогут что-то делать. Ну, вот пример от недавно от моего шапочного одного знакомого, у которого там своя фирмочка. Что-то они сделали, предложили Минобороны. Приехали люди с большими погонами, сказали, как классно, я не буду называть, что, это ни к чему. Но, в общем, давайте, давайте, все хорошо, все то, что вы сделали, очень нужно. Давайте, делайте опытную партию. А как делать? Отправили в соответствующий департамент. Ну, там высокого ранга чиновник, генерал, сказал, ну, вы берете кредит и делаете опытную партию. Но мы вам где-то месяцев там через... Мы смотрим, как это все работает. Ну, вот год пройдет... То есть практически это было в начале, по-моему, года. Год пройдет, мы вам... Мы подписываем договор с вами, мы вам это все оплатим. Он сказал, ну, во-первых, директор сказал, ну, кто мне даст кредит? Кредит не дадут. Во-вторых, речь даже не о субсидированном кредите, то есть льготном. Субсидированным тем более не дадут. Ну, вы квартиру заложите. Короче говоря, ничем дело не кончилось, хотя изобретение нужное, и нужное очень фронту. Вот такая вот история из жизни недавняя. Я вспоминаю опыт Великой Отечественной войны, где был Госкомитет обороны создан, все для фронта, все для победы, да, быстренько перестроились. Замечательные люди, талантливые продюсеры, организаторы, там, Устинов, Ванников и другие, там, слава богу, помним их фамилии, их именами названы наши там улицы в некоторых городах. Вот, они быстренько-быстренько все перестроили на военные рельсы. Сейчас... Это просто вопиет, камни вопиют, что надо это делать, срочно это делать. Иначе, может быть, просто все, что угодно может произойти, если это не сделать. Но это не делается. Зато у нас процент, там, 25%. И вот такая вот история. Ваш комментарий.
Ну, нет смысла сравнивать экономику Советского Союза периода Великой Отечественной войны и экономику нынешнюю. Мы сейчас живем при капитализме. Мы прекрасно помним такие слова, что нет такого преступления, на которое не пойдет капитализм за 300% прибыли. В Советском Союзе был Госплан, был Государственный комитет обороны, и попробуйте вы только не выполнить государственный план. Вас просто директора завода могут расстрелять. Что, собственно говоря, я здесь могу привести одну из телеграмм, известную телеграмму Сталина, двум директорам авиазаводов, которая сказала, что вы подвели советское правительство, вы выпускаете мало ИЛов, они нужны на фронте. Вы хотите поиздеваться над советским правительством, вы понесете за эту кару. Предупреждаю последний раз, Сталин.
И все закрутилось, да?
Да, потому что директор сегодняшнего завода, ему совершенно плевать. То есть, он частный, у него в уставе написано, что у него главная цель – извлечение прибыли. Поэтому что ему там, никто ему не может командовать, даже верховный главнокомандующий. Это с одной стороны. Но с другой стороны, надо понимать, что все-таки экономические системы-то тоже абсолютно разные. Если у нас сейчас сохраняется система офшоров, когда наши предприятия могут вести с ними операции, наши предприятия могут принадлежать офшорам, и, соответственно, вся та прибыль, которая в уставе записана, что это и есть главная цель работы предприятия, куда она направляется? Она что, направляется на новые производственные мощности и станки? Нет.
Она выводится
из страны. И вот если вы почитаете даже
западные прессы... А есть статистика, я перебью, вот с начала, вот с 22 года, с начала СВО, какие суммы были выведены из Российской Федерации за границу?
Эта статистика есть, это сотни миллиардов долларов.
То есть приличные год. Деньги,
это да? Очень, это огромные, это и есть все наши средства развития. А вот со времен распада Советского Союза общая цифра, сколько у нас украдено таким образом денег, это больше 3 триллионов долларов. Вот, собственно, наши новые заводы, вот наше сельское хозяйство, вот наши умершие деревни, вот наши люди, которые, как говорил негодяй Чубайс, не вписались в рынок. Не они не вписались в рынок, а вот эти вот подлецы и негодяи, они их просто убили тем, что они украли у России средства развития, И тем самым мы просто вынуждены были закрывать деревни и лишить, например, сотни тысяч людей, в том числе десятки тысяч инженеров, просто средств существования, они пошли на рынки торговать какими-то шмотками и возить в клетчатых сумках из Турции, там, так сказать, из Китая какие-то шмотки на базарах.
Дмитрий, я вот все-таки хочу тоже сказать, что вот началась вот эта СВО, с дронами у нас полный затык был, поэтому договаривались там из Ирана, какие-то комплектующие потихоньку Китай поставлял, что-то наши там прекрасные сотрудники ГРУ, ну, сейчас Главное управление Генштаба там покупало какие-то, по слухам, сам свечку не держал, покупали холодильники, стиральные машинки, выпаивали из них платы через третьи страны, все это привозилось сюда, потому что это все пригождалось, было нужно, остро необходимо для производства. Ну, сейчас ситуация, наверное, меняется в лучшую сторону, но не может быть военной экономики, экономики, направленной на поддержание работы военно-промышленного комплекса и общей экономики страны. Это одна, на самом деле, экономика, и заводы, которые что-то делают для мирной жизни, они же могут одновременно, ну, как вот Челябинский тракторный, он там трактора там для сельского хозяйства выпускает, ну, и танки выпускает. Вот этот дисбаланс, насколько он серьезен, насколько он опасен и к чему он может привести в дальнейшем, потому что мы идем, так сказать, дальше по жизни и по мировой истории совершаем шаги. Наша страна идет и дальше, она не собирается же перестать существовать там в 26-м, 27-м, 28-м годах. Вот что сегодня с этим происходит, что вообще делать? Потому что мне кажется, что ситуация может усугубляться, может привести к серьезным очень последствиям. Ведь это война технологий, это война действительно нового типа. Требуется привлечение талантливых ученых, талантливой молодежи, новые разработки, потому что, ну, и мы что-то мы и получили. Россия – страна, где есть все, в том числе и гениальные люди живут здесь, работают, и преподают, и учатся. И вот из этих молодых людей, может быть, там через несколько лет вырастут новые кулибины. Вот. Но что надо сделать, чтобы все-таки вот этот дисбаланс, он был устранен?
Ну, прежде всего, надо запретить офшоры, запретить двойное гражданство. Ну, в первую очередь, его полностью запретить для чиновников и для руководителей бизнеса. И за это вести уголовные наказания. Это раз. Во-вторых, произвести тотальную, так сказать...
приватизацию проверку заводов, да, вот этих, которые принадлежат непонятно кому. Ну, разобраться с тем, кто собственник-то.
Разумеется, можно дать, например, полгода на перевод, полный перевод из офшоров, все в российскую юрисдикцию. Кто не перевел, автоматически переходит в казну. Вот и все. Это раз. Во-вторых...
Назначается управляющий там...
Да, это не проблема. На самом деле деприватизация, она идет. Мы видим, как Генеральная прокуратура начала поднимать, наконец, всякие преступления. Надо называть вещи своими именами. Это были преступления.
Ну да, в 22-м году взяли, и, ну, писала пресса, что некоторые заводы были закрыты, важные, нужные в производственной цепочке, потому что собственники там в Лондоне, оказывается, там и в других странах обнаружились, и они вообще никакие не русские, иностранцы, и им как бы выгодно было все это дело нанести удар по нашей оборонной отрасли.
Разумеется, это и была политика Запада по колонизации России, то есть чтобы все инвестиции были только с Запада. Поэтому они продолжают насаждать у нас высокие ставки, чтобы инвестиции в основной капитал, в производство, в развитие были только с Запада, через западные офшоры. А западные офшоры все контролируются англосаксонскими спецслужбами. И поэтому любой человек, который является владельцем бизнеса и завязан на офшоры, он автоматически имеет крючки для манипуляции с той стороны иностранными спецслужбами, вражескими, которые могут ему позвонить и сказать: мы завтра все это у тебя отнимем, просто потому что ты гражданин России или как-то связан с Россией. Он может быть по национальности вообще не русский ни разу, раз. Во-вторых, он может даже не быть гражданином России, но ему скажут: а ты, мы считаем, что ты, как немцы говорят, Путин-ферштейер, то есть ты как бы поддерживаешь Путина. Вот это мы так считаем. Мы даже и слушать тебя не будем. Ты скажешь: нет, 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 я там против России. Нет, дорогой, ты делай, что мы скажем, нанеси вред России. Вот как они, например, пудрят мозги подросткам, что брось бутылку с зажигательной смесью в какой-нибудь там железнодорожный шкаф или в военкомат для того, чтобы нанести ущерб России. Вот так же они используют и бизнес. Мы должны в первую очередь прочно, законодательно закрыть наглухо все эти трубочки, через которые наши враги отсасывают жизненные силы нашей страны. Это раз. Второе, соответственно, мы должны полностью реорганизовать Центральный банк. Он должен стать государственным банком. Он не должен быть независимым.
Как было в советские времена.
Разумеется. Да? Потому что у него главная задача должна быть развитие страны. Это то, за что он в первую очередь отвечает, в том числе в уголовном порядке. Потому что это не простая коммерческая фирма. Это орган жизненно важный, как сердце. Представьте себе, что вы сердце из своей груди вытащили, отдали его вашему врагу, и он там им может его в любой момент
отключить. Я вообще название поменял, на самом деле. Он называется Центробанк РФ Российской Федерации. Нет, иначе надо называть Российский Центральный Банк Соединенных Штатов Америки. Вот название, которое более соответствует реальной действительности.
Государственный банк России абсолютно должен не зависеть ни от каких указаний МВФ, не ориентироваться на его какие-то таргеты и так далее, и так далее. А главная цель его, этого надо изменить закон, изменить его устав, и чтобы главной целью было развитие. И за это руководство его должно отвечать не только в административном, но и в уголовном порядке, потому что отсутствие развития – это нанесение ущерба стране, за которую руководитель должен отвечать очень серьезным наказанием. Это первое. Во-вторых, нужно, естественно, чтобы ставка по долгосрочным кредитам была 3-5% годовых. Кстати, в Советском Союзе средняя ставка Госбанка СССР кредитная 3,3%. Вот так. Поэтому темпы и роста были, и так далее. И уж, конечно, если бы какой-то директор завода советского вознамерился бы вывести что-то за рубеж, он был арестован был бы на следующий день.
Ну и, видимо, в военный период человека расстреляли, особо это не тянулось бы. Как некоторые дела у нас уголовные тянутся годами и потом ничем не заканчиваются. Ну, в завершение разговора я не могу не задать вопрос про санкции. Вот у нас там поток санкций мы видели за прошедшие годы. Ну вот, вот эти вот санкции, на самом деле, они очень показательные в этой публичной порке. Я имею в виду Роснефть и Лукойл. Удар по финансовой системе. Ведь все же огород-то городился ради того, чтобы опасного конкурента Россию выкинуть с мировых рынков. И вся эта кампания на Украине, в частности, одна из целей вот именно это. И лучший друг России Дональд Иванович, Трампушка наше все, вот он как-то, будучи сам профессиональным бизнесменом, действительно человек с огромным опытом, он как-то старается вот побольнее как бы удар наносить, который, в общем, оставят реальные следы. Вот что с этим происходит на сегодняшний момент? Мы-то вот и пресса писала, и мы надеялись, что вот эти вот многочисленные санкции приведут к росту внутреннего производства, ну, к нахождению других рынков. Ну, ладно, не покупаете вы нашу нефть, наш газ, но давайте мы на восток обратим свои взоры. Там тоже все это востребовано и необходимо. Ну, там какая-то очень сложная сейчас закрутилась ситуация. Можете дать свой комментарий?
Конечно. В принципе, так оно и произошло, что вот эти незаконные санкции, санкции, вообще-то говоря, по уставу ООН может вводить только Совет Безопасности ООН, больше никто. А все остальное – это настоящее бандитство. Ну, надо и понимать, что западные вот эти вот бывшие партнеры – это бандиты, экономические бандиты. Чтобы это понять, достаточно почитать книгу Джона Перкинса. В интернете скачать бесплатно книгу Джона Перкинса «Исповедь экономического убийцы». Человека, который работал в этой системе, сам человек из спецслужб американских, но он просто имел религиозное воспитание, и в конце концов он понял, что он творит. И он покаялся и, в общем, сказал, что я должен рассказать правду о вот этих вот злодеяниях. Он понимал, что его могут убить, и, так сказать, боялся за семью. И когда ему дочь сказала, что папа, пиши, если тебя убьют, я продолжу твое дело, вот тогда он написал книгу. Человек пошел, как говорится, против этой системы. Советую всем эту книгу почитать.
Или посмотреть хотя бы фильм «Красотка» с Ричардом Гиром, где вот такой вот господин и выведен в качестве главного героя, да?
Ну, фильм...
Убийца предприятия.
Фильм – это такая как бы жвачка. там многие смотрят на красотку, на все вот эти лимузины.
Нет, хотя понятно, что он грязным делом занимается совершенно.
Конечно, грязным делом. Да, он покаялся в конце, но, понимаете, там акценты смещены. Лучше почитать книгу, потому что фильм – это такая, знаете, сладкая жвачка. А книга, она дает понимание о механизме, как они это делают, как они ложными экономическими теориями путем подкупа экономической элиты какой-нибудь страны, слаборазвитой,
колониальный, который они хотят видеть в колонии.
Они подкупают элиту, дают ей деньги, чтобы она согласилась с планом закабаления, закредитовывания со стороны, например, Всемирного банка, МВФ, других американских банков, еще каких-то британских банков, на те проекты, которые стране не нужны, они слишком большие, они не дадут нужного развития, какое-то развитие будет, но кредитный долг будет слишком большой, страна никогда не сможет его отдать. Естественно, в конце концов, кредиторы скажут, не можете отдать деньгами, отдавайте землей, отдавайте стратегическими предприятиями, отдавайте недрами, ну и вот фунт живого мяса, как говорится.
То есть... А Украина ведь уже фактически захвачена, закабалена полностью, насколько
конечно,
я понимаю, да?
Конечно. Но дело в том,
все эти поставки оружия, там деньги, это же не просто так даются там безвозмездно.
Конечно.
За это придется кому-то рассчитываться рано или поздно.
Ну, собственно говоря, если вы посмотрите структуру собственности, кому сейчас принадлежат украинские предприятия, земля, то вы обнаружите тот самый BlackRock и Vanguard, и все остальные, Monsanto какие-то. То есть они сначала захватили активы, потом начали отодвигать элиту, потом начали уже поставлять оружие, как бы подразделению своей армии. По сути, это их армия, наемная.
По-моему, даже вывозили вот этот плодородный слой почвы, снимали, грузили, как немцы в 42-м это делали, вот западники тем же самым.
Ну, они, как любые бандиты, распоряжаются захваченной добычей и хотят ее захватить навсегда. Ну, а мы, соответственно, ведем СВО с целью денацификации, демилитаризации, правильно делаем. Надо их, как правильно говорит наш верховный главнокомандующий, мы их добьем. Вот надо их добить, чтобы не было больше этого осиного гнезда и этой вражеской армии.
Я думаю, что так и будет. А в завершении разговора, если можно коротко, ваш прогноз на следующий год, что будет с экономикой происходить, а есть ли надежды на перемены к лучшему? Я знаю, вы много выступаете, много говорите об этом, и есть разумные экономисты, которые вот говорят о том же самом примерно. Вот есть ли надежда, что здравый смысл возьмет верх над безумием?
Ну, надежда есть всегда, а Господь Бог нам это предписывает. А разумные экономисты есть, я могу прежде всего назвать академика Глазьева. Прогнозы давать дело неблагодарное, но та проектировка бюджета, которую сделал Минфин, она не очень хорошая, потому что они все охлаждали экономику, вот эти вот, так сказать, безумцы, но охладили, теперь у них упали сборы. Значит, для того, чтобы у нас самая главная доходная статья бюджета – это НДС.
Значит, для того, да, чтобы... они перемены пошли в налоговой системе, такие вот серьезные, да?
Очень плохие перемены, потому что они увидели, что по прогнозу недобор, и они сделали самое худшее, что могли только сделать. Они подняли ставку НДС. Было 20, стало 22 раз. Во-вторых, они порезали лимиты на, так скажем, безНДСный режим для малого бизнеса, для упрощенцев. Это значит, что многие бизнес перейдет просто в тень и вообще перестанет платить налоги. У нас расходы на обслуживание госдолга выросли в несколько раз по проектировке, той самой минфиновской. Уже Минфин там четвертый раз меняет корректировку бюджета делает. Это говорит о том, что они неправильно посчитали сначала. Это, с одной стороны, говорит об их низкой квалификации, а с другой стороны, говорит о том, что в то время как банки пухнут от денег, когда расходы на обслуживание госдолга, это кому прибыль? Да прибыль-то банкам на пустом месте. Вместо того, чтобы дать предприятиям долгосрочные кредиты и жестче их контролировать, чтобы они не утекали в офшоры, чтобы все использовалось только внутри, и стимулировать увеличение доходов, они пытаются еще сверху два хомута надеть в виде налогов, что приведет только еще к падению доходов бюджета.
Ну и может привести к социальной напряженности. У нас еще тут мигрантская проблема нависает, прям как дамоклов меч над головой. И там, глядишь, уже грянет и социальный мощный взрыв, чего западники, собственно говоря, с надеждой добиваются. Те же англичане, сидя в своем Лондоне, они спят и видят, что здесь вот опять революция, гражданская война – и все закрутилось. И потом опять уже от России одна Московия, Москва и Московская область останется, которыми будут управлять назначенный из Лондона генерал-губернатор. Ну, я думаю, мы не будем апокалиптические картины эти даже думать об этом. Думать надо о победе и о том, чтобы здравый смысл вернулся в головы глупым людям, а враги, чтобы ветер времени их унес подальше от нашей страны. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в нашей студии уже не в первый раз был замечательный экономист, общественный деятель Дмитрий Любомудров. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спаси, Господи.